Здравствуйте, дорогие слушатели этого подкаста. Меня зовут Леонид, и мы продолжаем историю Португалии. Сегодня мы заканчиваем говорить про 14 век, век мук и страданий, но одновременно с этим и больших перемен. На нем мы наконец-таки закончим скучную часть португальской истории, и этот выпуск будет разделен на три смысловые части. Первая – чума в Португалии, социально-экономическое развитие страны в 14 веке. Вторая – события, связанные с именем Инес де Кастро, и третье – крах Бургундской династии. А теперь я предлагаю перейти к чуме. Вообще, Португалия испытывала немало проблем еще и до самой эпидемии. Уже в правлении Даниша происходили различные неурядицы, мешавшие жить. Например, несколько лет неурожая. Все это сопровождалось постепенной трансформацией феодальной знати в нечто похожее на дворянство. Реконкиста в 14 веке для Португалии подошла к концу – а это значит, что основной источник дохода знати тоже закончился. Остаются земельные наделы, но и они приносят немного денег из-за двух факторов. Чумы и ее последствий, а также постоянного дробления этих самых наделов в результате наследования. Насчет чумы. Она пришла в Португалию в 1348 году и выкосила много народа. Это повлекло за собой кризис на рынке труда, выражаясь современным языком. Банально, людей меньше, а работать столько же. Так что и платить приходилось гораздо больше. Кроме того, опять выражаясь современным языком, ВВП на душу населения или просто общий уровень благосостояния вырос. Мертвым не нужны были ни деньги, ни земля. В связи с этим, зачитаю вам доклад того времени о состоянии дел в деревне. Приветствую вас, судьи, муниципальные избранники и сидящие там честный люд. Довожу до вас, что я узнал о том, что в этом поселке есть мужчины и женщины, которые до чумы зарабатывали деньги тяжелым трудом, работая каждый и каждая по своей профессии, и служили своему концелю как положено. А теперь, получив часть имущества после смерти нескольких человек, стали считать себя такими важными особами, что не хотят трудиться на своих рабочих местах так, как это делали прежде. По этой причине жители поселка несут большие потери и ущерб. Есть также и многие другие жители, которые копали, подстригали виноград, пахали, жали, собирали виноград, пасли скот и выполняли другую работу, нужную этому концелью. Теперь они не хотят служить, если им не заплатят денег, сколько они просят. Таким образом, владельцы виноградников и поместий, и скота, и другой собственности, видя, что у них спрашивают такие суммы денег, которых не хватило бы даже от выручки от продажи, чтобы рассчитаться с расходами, перестают обрабатывать землю, возделывать виноградники и трудиться в поместьях. Корона пыталась как-то решить вопросы, связанные с удорожанием наемного труда. Она выпускала трудовые законы, но она не успевала за изменениями. Люди все равно бежали в город в поисках лучшей жизни. А те, кто оставался в деревне, все чаще работали уже на своей земле и богатели сами. По итогам чумы проиграла феодальная знать. Она больше не могла получить той же прибыли со своей земли. Корона пыталась поддержать ее, например, введя майорат, принцип наследования, при котором старший сын получал всю землю. Но это не сильно спасло ситуацию. Зато одновременно с этим в городах богатели купцы и ремесленники, которые сумели благодаря тяжелому труду пробиться в высшую лигу. Сами города растут очень быстро. Так, в 1374 году были возведены новые стены Лиссабона, настолько он вырос. Конечно, все это сопровождалось реакцией. Так, например, в 1340 году была опубликована «Прагматика» для каждого сословия, которая фиксировала количество и качество одежды, которую можно носить. Я понимаю, что с вершины нашего времени, если так можно, конечно, сказать, эта прагматика, ее правила звучат достаточно глупо, но это связано со статусом. Ведь в средние века простолюдин не может носить ту же одежду, что и благородный человек. То же самое, например, и про шпаги, про оружие. Помимо этого, новые буржуа пытались добиться признания у старой знати. Например, попытками посвящения себя в рыцари с помощью сеньоров, которым вообще уже было нечего терять. Это, естественно, пресекалось короной, только она обладала такими правами, но прецеденты были. И в этом весь 14 век, век начала Великого Перелома, уже совсем скоро Средние века закончатся и начнется новая эпоха. На этом я предлагаю перейти к следующей теме, как ее очень часто называют, Драма Инес де Кастро связана с нашим старым знакомым королем Афонсо, который правил в 1325-57 годах, и его наследником Педро. Контекст. Пока в Португалии было все относительно спокойно, в соседней Кастилии шли междоусобицы. В связи с этим в Португалии появилось достаточно много кастильских дворян. Очевидно, что эти политические мигранты пытались всеми правдами и неправдами втянуть Португалию в тяжелую войну. Но у них была одна проблема – отсутствие рычагов влияния. И тут вдруг им очень повезло. В 1339 году инфант Педро женился на Констансе Кастильской, фрейлиной которой была Инес де Кастро. В нее Педро тут же влюбился. И тут, я думаю, излишне говорить, откуда обе дамы были. Думаю, по прозвищу первой вы догадаетесь. Кастильские дворяне выиграли джекпот. В 1345 году умирает жена наследника, и он тайно венчается со своей возлюбленной. Этот союз не нравился Афонсу IV, но ничего поделать он с этим не мог, и просто ожидал развязки этой истории. В 1350 году в Кастилии вспыхивает очередной мятеж, который возглавляет сводный брат Инес. Он сразу же вспоминает о очарованном ею Педро и всячески через свою сестру пытается заставить его принять участие в междоусобной войне. Тут Афонсо IV совсем уж напрягся и решил избавиться от своей главной проблемы. 7 января 1355 года Инес де Кастро по приказу короля убивают. Как? До конца непонятно. Ее то ли закололи, то ли обезглавили, но в итоге это спровоцировало мятеж Педро. Инфант собрал небольшое войско и начал грабить. Он даже осадил Порту, но... По преданию, горожане спасло то, что они заделывали бреши в стенах с помощью корабельных вымпелов. Закончилось все примирением. Однако Педро ничего не забыл и никого не простил. После смерти отца в 1357 году он казнил всех причастных к убийству, его возлюбленной. Даже появилась легенда о том, что новый король приказал выкопать труп Инес де Кастро и заставил дворян целовать ей руку и клясться верности. Эта история оставила неизгладимое впечатление на всех, и именно поэтому мы имеем огромное количество произведений искусства, связанных с этими трагическими событиями. На этом мы переходим к последней смысловой части, к концу Бургундской династии. Педро умер в 1367 году, и ему наследовал его сын от первого брака Фернанду. Про его управление сложно сказать что-то хорошее. Его политика была противоречива, и в целом венцом ее стали три неудачные войны с Кастилией. Первым звонком о том, что королевская династия может не стать, стали волнения в Лиссабоне в 1371 году. Дело в том, что вопреки воле, наверное, почти всей Португалии, король сыграл свадьбу с Леонор Телеш. По итогу одной из войн с Кастилией для поддержания мира король обязывался взять жены кастильскую принцессу, но он этого не сделал. В народе ходили слухи о том, что короля околдовали. Начались волнения, и чтобы успокоить население, Фернанду пообещал провести собрание в монастыре Сан-Домингуш и решить все вопросы. Тет-а-тет, так сказать. На следующий день открылось, что ночью король вместе со своей новой женой уехал из города. Толпа пришла в бешенство, и так началось восстание. В итоге оно было подавлено кастильцами, которые осадили и разрушили город. И на 10 лет все успокоилось. В 1383 году Фернандо умер. Наследовать ему должна была малолетняя дочь Беатрис, которую тут же обвенчали с королем Кастилии Хуаном I. И тут у нас появляется сразу несколько проблемных мест. Для начала, в конкуренции купцов португальских и кастильских после этого начинают побеждать последние, ведь их права теперь обеспечивались даже на территории Португалии. А во-вторых, фактически королем становился Хуан I. С таким положением дел никто не хотел мириться, и именно поэтому в декабре 83 года произошел мятеж, который сначала номинально, а потом и фактически возглавил бастард короля Педро и глава Авистского ордена Жуан. Было решено убить фаворита Леонор Телеш. Дело в том, что этот фаворит по полной использовал свое положение, из-за чего нажил себе множество врагов. После убийства Жуан должен был показаться в окне дворца распропагандированной толпе, после чего начался бы всесторонний бунт, обращенный против кастильцев. Так и случилось. Пока убивали фаворита, на улицах Лиссабона созывали толпу. К кричали, что магистру грозит опасность, и ему срочно нужна помощь. Когда толпа окружила дворец, магистр показался, и началось полноценное восстание. Королевская свита тут же уехала из Лиссабона, встал вопрос о транзите власти. Сам того не желая, Жуан остался единственным претендентом на королевский престол, и в итоге Кортес провозгласили его в 1385 году новым королем из новой Авиской династии. Это начало войну с Кастилией, но об этом и о подробностях самого транзита власти мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам за то, что вы слушали. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на Яндекс.Музыку. Удачи вам и всех благ.